7. Перри Мейсон столкнулся с Доном Грейвсом как раз, когда последнего отпустила полиция после подробного допроса. Грейвс вытер лоб и улыбнулся адвокату. «Ну и история», — вздохнул секретарь. «Рад, что меня здесь не было». «Что вы имеете в виду?» — спросил Мейсон. «Полицейские, наверное, попытались бы тогда приписать убийство мне. Они же просто разбирают на части и подвергают сомнению каждое слово». «Не могли бы вы мне в общих чертах передать то, что рассказывали полиции?» — спросил Мейсон. Грейс устало вздохнул. «Я уже столько раз все повторял, что охрип». Мейсон взял молодого человека под руку и отвел в оранжерею, где вокруг плетеного столика стояло несколько кресел. «Вы курите?» — спросил адвокат, протягивая пачку сигарет. Грейвс кивнул и нетерпеливо взял предложенную сигарету. Мейсон зажег спичку. Мужчины закурили. «Начинайте», — предложил адвокат. «В общем-то, особо мне рассказывать нечего. В этом вся проблема. Полицейские хотят слишком многого. Вначале, когда я закричал, что увидел, как совершается убийство, судья Пурли решил, что я спятил, потому что он считал, что через заднее стекло движущейся машины я не мог разглядеть происходившее в кабинете. А теперь полиция меня донимает, потому что мне нечего больше сказать, а они думают, что я что-то утаиваю».
«Вы видели, как совершается убийство?»
«Наверное», — устало ответил Грейвс. «Теперь я не могу утверждать с полной уверенностью, что я видел». Мейсон не стал ничего комментировать. «Итак», — продолжал свой рассказ Грейвс, выпуская дым из ноздрей. «У мистера Кринстона была назначена встреча с мистером Нортоном на 11 часов. Мистер Нортон был очень раздражен. Его в тот вечер рассердило несколько вещей. Например, ваш визит, а потом скандал с племянницей. Мистер Кринстон попросил меня не упоминать о ссоре с Фрэн Челлайн, если меня о ней специально не спросят. Кринстон опоздал к назначенному времени, а вы, наверное, уже поняли, как мистер Нортон реагирует на опоздание. Он был просто в гневе. Когда мистер Нортон сердился, он всегда принимал хмурый вид и становился очень холоден. Я не знаю, о чем они говорили с Кринстоном, только слышал, что они спорят по какому-то вопросу. Если честно, я думаю, что Кринстон был доведен до белого коленя, когда он решил уехать. Он сказал судье Пурлию, что выйдет не позднее половины двенадцатого, и как раз примерно в это время появился в приемной. Мистер Нортон хотел, чтобы Кринстон остался, но тот отказался. Он заявил, что обещал судье Пурлию уехать не позднее половины двенадцатого. Тогда мистер Нортон саркастически заметил, что Кринстон заставил его ждать целых 7 минут и отнесся к этому как к должному, а муниципального судью боится задержать даже на 10 секунд. Он был просто в ярости».
«И что дальше?»
«Кринстон пошел вниз, а где-то через минуту мистер Нортон снова вышел в приемную и сказал, что хочет, чтобы я съездил домой к мистеру Кринстону за какими-то бумагами. Речь шла о договорах, которые они только что обсуждали, и Кринстон обещал их прислать. Но Нортон внезапно решил, что не намерен ждать, а желает получить их немедленно. Он велел мне разбудить Девоя, это наш шофер, чтобы тот отвез меня в дом к Кринстону. Как раз в этот момент Кринстон и судья Пурли готовились отъезжать. Насколько я понимаю, судья уже завел машину. Тогда мистер Нортон решил, что если я поеду вместе с ними, то выиграю несколько минут. Он намеревался послать Девоя вслед за нами, чтобы привести меня обратно. Мистеру Кринстону потребовалось бы какое-то время, чтобы подготовить документы, а шоферу надо было еще одеться и вывести машину. В общем-то, смысла во всем этом не было. Девоя прекрасно мог бы доставить меня по назначению, но мистер Нортон был так разозлен, что не мог рассуждать логично. Он открыл окно в своем кабинете, позвал мистера Кринстона и попросил его обождать. Я точно не уверен, но, по-моему, Кринстон вышел из машины и встал прямо под окном, чтобы слышать, что говорит мистер Нортон. Я помню, как Нортон спросил, могу ли я поехать вместе с ними. Кринстон ответил, что он должен спросить разрешение у судьи Пурли. Я был уверен, что судья не станет возражать, и сбежал вниз. Я не хотел терять ни секунды, зная, в каком состоянии находится мистер Нортон.
«Продолжайте», — подбодрил Мейсон.
Кринстон уже спросил разрешение у судьи Пурли и стоял под окном, разговаривая с мистером Нортоном, когда я открыл входную дверь. Увидев меня, мистер Кринстон сказал: «Не мешкайте, Грейвс, я обещал судье Пурли, что мы отъедем не позднее половины двенадцатого. Он торопится домой». Я подбежал к машине и оказался на заднем сиденье даже раньше, чем Кринстон сел рядом с судьей. Или мы сели одновременно. Я сейчас не могу точно сказать. Судья Пурли уже завел мотор. И как только захлопнулись дверцы, тронулся с места. Я был сзади, а мистер Кринстон на переднем сиденье, рядом с водительским. Вы знаете, как петляет дорога, по которой мы ехали. Не понимаю, почему я оглянулся. Может, просто из любопытства. Может, какое-то подсознательное предчувствие сыграло роль. В общем, я посмотрел через заднее стекло на одном из поворотов и смог увидеть окна кабинета. Я заметил там людей и видел, как мужчина замахнулся тростью.
«Сколько человек?» — спросил Мейсон. Дон Грейвс не стал сразу же отвечать. Наконец он глубоко вздохнул и продолжил.
«В одном я уверен. Я видел, как один человек поднял руку и ударил другого человека».
«Вы уверены в этом?»
«Да, сэр, уверен».
«Но в кабинете мог находиться кто-то еще?» — поинтересовался Мейсон.
«Не думаю, сэр, что на вашем месте я стал бы настаивать на ответе на этот вопрос», — тихим голосом сказал Дон Грейвс.
«Почему бы и нет?» — спросил адвокат.
«Я бы не хотел ничего утверждать», — заерзал Грейвс. «Но если вы станете спрашивать в этом направлении, то можете выяснить, что это пойдет совсем не на пользу ни вам, ни вашей клиентке».
«Мне кажется, я понимаю вас», — мягко сказал Мейсон. Грейвс вздохнул с явным облегчением. «Вы, конечно, находились на удалении от места преступления», — спросил Мейсон.
«Да, я был достаточно далеко», — подтвердил секретарь. Мейсон внимательно посмотрел на него, но молодой человек отвел глаза.